До заката им надо было отмахать почти 30 километров. Но команды становиться на марш все не поступало. Унтер чертыхался без передышки. «Они что, заночевать решили в этом чертовом поле?» — ворчал он. Многие из новичков беспомощно лежали на земле, точь-в-точь, как Генрих Грабе. Растерли ноги в кровь и теперь стонали, что шагу ступить не смогут. «Эти недоноски совершенно не приспособлены к фронту!» — с матерной бранью ругался вслух Унтер. «Такими темпами мы к концу марша будем иметь не боеспособное подразделение, а сборище коллег. Чему вас учили, ваши чертовы капралы?» Впрочем, Унтер прекрасно знал, что этих новобранцев-штрафников ничему не учили, попросту не успели. В этой партии проштрафившихся солдат, прошедших передовую, можно было пересчитать по пальцам. Основной костяк составляли уголовники из нескольких тюрем восточных земель Рейха. Их, что называется, сняли с нар, наспех обмундировали, заодно успев показать несколько приемов обращения с оружием. В такой же судорожной толкотне будущих пятисотых погрузили в вагоны и отправили на Восточный фронт, на южное направление. Именно здесь, в выстуженных холодными ночами Донецких степях, с каждым днем становилось все жарче. Унтер ходил сейчас по этой самой степи и чувствовал, как земля горит у него под ногами. Приступ бешенства закипал в нем. Его бесило то, что он знал, и беспомощный вид этих растянувшихся на земле, да будь они трижды прокляты, новоиспеченных пятисотых. Одного из штрафников, тоже новичка товарища Генриха, угораздило в этот самый момент обратиться к Унтеру с вопросом. «Герр Унтер-офицер, а нельзя ли сходить к фельдшеру? Нога?» Он не успел договорить, что произошло в походе с его несчастной ногой. Сбитый ударом в челюсть, он упал прямо на сидящих и лежащих товарищей. Скопившаяся за несколько бессонных ночей злость прорвалась наружу. Унтер принялся щедро раздавать тумаки и пинки направо и налево. «Никчемные свиньи! Вы только и умеете что резать друг дружку и насиловать беззащитных девок! А как с вами воевать?» Новички только беспомощно стонали и ойкали в ответ. Ситуация наверняка вышла бы из-под контроля. Унтер мог запросто прибить или укокошить из своего вальтера парочку штрафников. Но обстановку разрядил вестовой. Он примчался от гермайора и вызвал Унтера к комбату. Всех ротных и командиров отделений собирали на походное совещание. В конце концов, командир отделения поручил Отто попытаться раздобыть у фельдфебеля какую-нибудь заживляющую мазь. «Да, Хаген!» — окликнул Унтер, уже удаляясь. Судя по тону, он уже взял себя в руки. «Спросите Корна про еду!» Унтер приостановился. «Может быть, в обозе завалялся сухой паек для третьего отделения?» Хагену напоминать об этом не стоило. Мысль о кормежке проснулась в нем сразу, как только он услышал приказ Унтера. Что касается сухого пайка, единственный, кто владеет в батальоне самой достоверной информацией на этот счет, это, без сомнения, фельдфебель Корн. «Герр Унтер-офицер, разрешите сопровождать Хагена?» Вдогонку обратился к Унтер-Ульман. У него тоже подводило от голода живот. «Разрешаю, только не шляйтесь, где попало. В любой момент можем опять выступить». Корн сразу узнал обоих. «Вы еще живы, вояки?» — спросил он, докуривая сигарету. Даже было похоже, что он обрадовался. Отто предположил это по голосу. Широкое мясистое лицо фельдфебеля скрывали ароматные клубы сизого никотина. «Так точно, герр фельдфебель», — отрапортовал Хаген. «Надо вести себя так, как подобает настоящему 500-му. Да, наш 500-й превратился в сборище всякого требья. С досадой выдохнул Корн вместе с очередной порцией дыма. — А вы молодцы, парни! — проговорив это, Фельдфебель протянул Хагену тлеющий окурок. — Вы вели себя верно, вытаскивая из-под огня вашего лейтенанта. Он настоящий герой! — Так точно, герр Фельдфебель! — вставил свои феннинги Ульман. — Он не хотел, чтобы его отправляли в тыл. Хотел продолжать воевать в 500-м. Продолжал разглагольствовать Корн. Тем временем Отто сделал несколько жадных затяжек и передал никотиновый фитиль Гансу. Фельдфебель был явно предрасположен порассуждать. Хаген с Ульманом внимали ему, затаив дыхание. Они олицетворяли собой в этот миг само терпение. Глядишь, расположение духа Корна и обернется для них чем-нибудь съестным. Никакой мази Фельдфебель не дает. — А у меня тут не фельдшерская, — недовольно бубнит он. — Пусть эти недоноски лечатся сами. Посоветуйте им помочиться на мозоли. Хе-хе, в момент заживает. Зато Корн выдает им несколько кульков с галетами и 4 банки консервов. Они плоские, с ладонь величиной. — По-моему, рыбные, — комментирует Фельдфебель. Хотя, черт его знает, проверите сами. Знаю одно, жрать это можно.